Как только я вошла в детскую, до меня донесся шепот.
«Существует легенда, что эту комнату посещают призраки», — промолвила Энн. «Собаки миссис Уэверли никогда сюда не забегают».
Я подумала, что Энн тоже слышит шепот, но когда прикоснулась к этому участку ее сознания, то обнаружила там пустоту, если не считать все возрастающего желания угодить мне. Я двинулась к середине комнаты. Окно, выходившее на улицу и закрытое шторами, почти не пропускало свет. В сумраке я различила уродливую низкую металлическую колыбель, эдакую позорную клеть для злобного младенца. Здесь же располагались две детские кроватки с сетками и стульчик. Но что по-настоящему обращало на себя внимание, так это игрушки и куклы в натуральную величину. В углу стоял огромный кукольный дом. Вероятно, он был создан по меньшей мере век спустя после строительства самого дома, но поражало в нем то, что он сгнил и частично обрушился прямо как настоящий покинутый дом. Я была почти готова увидеть крохотных крыс, снующих по маленьким коридорам. Рядом с кукольным домом на низкой кровати с сеткой лежало с полдюжины кукол. Лишь одна из них была довольно старой, чтобы относиться к XVIII веку, остальные же настолько походили на настоящих детей, что их вполне можно было принять за трупики младенцев. Над всем этим кукольным царством высился манекен ростом 7-летнего мальчика. Он был одет в древнюю реконструкцию костюма эпохи войны за независимость, но за прошедшие десятилетия ткань поблекла, швы разошлись, и комнату заполнил запах гниющего дерева. Розовое покрытие на руках, шее и лице во многих местах облупилось. Из-под него выглядывала темная фарфоровая основа. Глинцевитый парик когда-то был изготовлен из настоящих волос, но теперь изрезанный трещинами череп покрывали лишь редкие шершавые заплатки. Стеклянные глаза выглядели как настоящие, и я поняла, что точно такие же используют для человеческих протезов. Лишь они сохраняли блеск и лучезарность на этом разваливающемся манекене. Любопытные мальчишеские глаза — на стоячем трупе. Почему-то я решила, что шепот исходит от манекена, но когда я приблизилась к нему, смутное бормотание сделалось тише, а не громче. Это говорили стены. Под безучастными взорами Энн и Винсента я прислонилась к оштукатуренной стене и замерла. Шепот слышался довольно отчетливо, но слов разобрать было нельзя. Похоже, звучало сразу несколько голосов, и у меня создалось впечатление, что они обращаются непосредственно ко мне. «Вы что-нибудь слышите?» — поинтересовалась я у Энн. Она нахмурилась, пытаясь угадать ответ, который доставит мне больше удовольствия. «Только шум уличного движения», — ответила она наконец. «Где-то на улице кричат мальчишки». Я покачала головой и снова приникла ухом к стене. Шепот продолжал звучать, и в нем не было ни настойчивости, ни угрозы. Мне показалось, что в тихих переливах звуков я различила отдельные слоги своего имени. В привидения я не верю. Не верю и в сверхъестественные явления. Но, став старше, я начала понимать, что точно так же, как радиоволны продолжают поступать в пространство после выключения передатчика, некоторые индивидуумы не теряют свою силу даже после смерти. Однажды Нина рассказывала мне об археологе, обнаружившем во время раскопок голос гончара, который был мертв уже несколько тысяч лет. Не знаю, насколько это соответствовало действительности, но зато вполне согласовывалось с той мыслью, к которой я пришла самостоятельно. Люди, особенно те немногие, обладающие способностью, подобно нам, могут воздействовать не только на одушевленные существа, но и на предметы. Я снова подумала о Нине и поспешно отстранилась от стены. Шепотки смолкли. «Нет, это не имеет никакого отношения к Нине», — произнесла я вслух. — Это дружелюбные голоса. Мои спутники молчали. Энн не знала, что сказать, а Винсент, даже если и знал, то не мог. Я улыбнулась им, и Энн одарила меня ответной улыбкой. — Пошли, — промолвила я. — Устроим второй завтрак и вернемся сюда позже. Мне очень понравилась ропщущая обитель, Энн. Вы правильно сделали, что привели меня сюда. Женщина расцвела от счастья.